Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Мы сегодня хотели бы поговорить про анархизм в России. И нам удалось взять интервью одного из активных участников движения «Народная самооборона» и задать ему некоторые вопросы. Здравствуйте, Олег.
Привет.
Привет, Олег. Первый вопрос, который я хотела тебе задать. Как ты вообще пришел к анархизму и как бы как ты начал этим заниматься?
Ну, не знаю, наверное, просто читал правильные книги в детстве. Я всегда разделял какие-то такие убеждения, то есть, сколько себя помню. Они мне казались естественными, правильными.
То есть ты как бы пришел к анархизму через какие-то свои как бы внутренние представления
да.
о мире?
Ну да, это казалось неправильным.
А какой деятельностью ты занимался в России, когда вот ты, будучи активистом и анархистом? Или, может быть, ты какие-то, можешь назвать, временные рамки, когда у тебя все это... Когда ты начал этим интересоваться, когда ты начал, может быть, этим заниматься более активно, и вот какой деятельностью ты занимался, будучи активистом?
Ну, я довольно долго в анархистском движении, то есть я в середине нулевых начал заниматься анархистской деятельностью, то есть и за это время я очень многими вещами занимался. Меня больше всего интересовали какие-то политические акции, анархистские, то есть участвовал в политических протестах, и особенно больше всего меня интересовала социальная борьба, то есть какие-то социальные протесты против вырубки лесов, парков, против политики джентрификации. Последние годы я организовывал в Москве борьбу против бандитов, которые пытались отнять жилье у москвичей, против мошенников и недобросовестных работодателей, которые не выплачивали зарплату работникам.
Понятно. Какое отношение власти было ко всему этому, то, чем ты занимался? Ну, например, вот если ты там боролся с квартирным рейдерством.
К борьбе с квартирными рейдерами, в принципе, у власти какого-то определенного отношения не было. То есть их больше волновала политическая деятельность анархистов. Касаемо квартирного рейдерства, там мы пересекались только с какими-то полицейскими, которые были куплены этими рейдерами, бандитами, то есть какой-то целенаправленной политики властей в этом отношении не было.
Ну, на вашу сторону они тоже не переходили. Хотя вы, они, может быть, и понимали,
полиция.
Что переходили на вашу сторону. Я имею в виду, что вы же делали правильные вещи и привлекали к этому внимание.
Полиция, она была либо на стороне рейдеров, если бандиты платили полиции, либо она держала нейтралитет и говорила людям, что разбирайтесь в судах, нас это все не касается.
Понятно. А вот по поводу народной самообороны. Ты являешься активным участником этого движения, и к нему сейчас... там, или оно привлекает такое огромное внимание со стороны, мне кажется, медиа, и особенно властей. Может быть, ты мог бы рассказать нам, как оно появилось и как оно развивалось? Может быть, такой маленький исторический экскурс?
Народная самооборона появилась в 2013 году в результате раскола в другом движении анархистов «Автономное действие». То есть народная самооборона с самого начала была больше, в ней был больше уклон на революционный анархизм и социальную борьбу. И вот эти проекты по борьбе с квартирным рейдерством, с мошенниками, недобросовестными работодателями, это долгое время было главным направлением деятельности народной самообороны. Помимо этого, также народная самооборона организовывала политические акции публичные, но с какого-то момента в России это стало невозможно. То есть все такие акции стали запрещаться. И поэтому анархисты в России перешли к несанкционированным акциям, несанкционированной деятельности. А помимо этого, Народная самооборона также много занимается агитацией, то есть в интернете у нее относительно развитые для анархистов медиаресурсы.
Какие?
Ну, это, собственно, сайт, паблик Народной самообороны в социальных сетях, там 30 тысяч подписчиков. Также телеграм-канал и чаты в телеграме. Там аудитории поменьше, но тоже вызывает недовольство спецслужб. То есть телеграм-канал Народной самообороны «Прометей», например, уже захватывался ФСБ в ноябре. И привлекает большое внимание спецслужб. То есть спецслужбы, они пытаются вычислить даже людей, которые просто читают статьи на этих ресурсах, которые просто подписаны на них и приходят к ним с обысками, с профилактическими беседами, с допросами и пытаются выяснить, насколько они относятся к анархизму.
Угу. Вот ты упомянул о том, что Народная самооборона — это как бы произошел определенный раскол между двумя движениями, группами, если можно так назвать. Вот хотелось бы узнать, с какими противоречиями сталкивается анархистское движение в России, или какие противоречия есть, и если ты можешь, как бы, если ты давно, настолько давно в этом, может быть, ты мог бы как-то это, ну, описать в некоторых аспектах, может.
Ну, анархистское движение в России, оно довольно фрагментировано. То есть это не какое-то единое движение, это множество разных сообществ, которые зачастую никак не связаны друг с другом или проблемы друг с другом. То есть это могут быть как какие-то политические идейные разногласия, так и просто какие-то конфликты на основе личных обид или амбиций. То есть я бы не хотел особо углубляться, то есть, во все эти конфликты, которые существуют в анархистском движении в России, но их, ну, да, их много, и они имеют разную основу, то есть какие-то идейные разногласия, какие-то там больше личные, какие-то конфликты, обиды, амбиции.
Угу, понятно. Ну да, наверное, так же, как и в Европе, в принципе. Вот ты упомянул о том, что, ну, и как бы мы все об этом достаточно знаем, об этом известно, и это переводится с русского там на европейские языки, о том, что сейчас проходят большие аресты, аресты, и сидят люди в тюрьме по поводу дела анархистов или там после дела сети. И вот мой вопрос, как ты думаешь, как изменилось движение или как изменилась тактика анархистов вот после всех этих больших дел, арестов и там ситуации, когда человек уже сидит в тюрьме? Или изменилось ли это вообще как-то? Это, ну, может быть, как-то...
Да, многое изменилось. То есть, во-первых, снизилась анархистская активность на улицах. Она продолжается, но в меньших масштабах. То есть, и кроме того, стало невозможно для Народной самообороны заниматься какими-то открытыми, какой-то открытой деятельностью, то есть борьбой с бандитами, рейдерами, мошенниками и подобной деятельностью. А больше сейчас для людей, интересующихся анархизмом, им больше рассказывать про конспирацию, то есть и конспирация, информационная безопасность, соблюдение какой-то анонимности в сети или при акционизме сейчас в России особенно важны, то есть все вынуждены действовать подпольно.
Угу, понятно. А как ты думаешь, это можно перенести на все постсоветское пространство или это вот такая специфика России? Как-то, может быть, ты знаешь, как это происходит, например, на Украине или в Беларуси?
Я знаю, что в Беларуси, в принципе, давно действуют в подобных условиях. То есть там репрессии, конечно, не такие жестокие, как сейчас в России. Но в целом там анархисты уже давно вынуждены действовать подпольно. Угу. В Украине тоже анархистами интересуются местные спецслужбы, хотя, наверное, не так сильно, как в России и Беларуси. Но там другая специфика, то, что в Украине очень сильные нацисты, то есть они сильно как на улицах развитое нацистское насилие, так и нацисты входят в государственные структуры, в том числе в полицию, и анархисты, как мне кажется, в Украине тоже вынуждены действовать подпольно, но там они должны опасаться не столько репрессий со стороны спецслужб, сколько нацистов.
Понятно. Ну да, такая ситуация запугивания и террора со стороны власти по отношению к анархистам, как бы она действительно приводит к таким вещам, как или к таким ситуациям. Достаточно известный случай Жлобицкого, который там подорвал себя в здании ФСБ. И вот вопрос, как ты относишься к такому способу, которым воспользовался этот молодой человек вот в своей борьбе с...
Ну, я с большим уважением отношусь к Жлобицкому, к его поступку и его личностным характеристикам. То есть я считаю, что его целеустремленность и самоотверженность, они заслуживают восхищения, и что, в принципе, это необходимое качество для любого анархиста, но я не считаю, что методы, которые он использовал, они могут быть эффективны сейчас. Я считаю, что анархисты должны выстраивать, создавать группы на местах и выстраивать какое-то сильное организованное движение, налаживать координацию между группами. Но при этом я не считаю, что нужно как-то открещиваться от Жлобицкого, как это делают некоторые. То есть сейчас в России также очень много репрессий после поступка Михаила. То есть спецслужбы ищут его предполагаемых сообщников.
Ну да, или даже уже за то, что ты, мне кажется, просто как-то выражаешься по этому вопросу.
Да, и просто за публичное восхищение или одобрение Жлобицким спецслужбы возбуждают уголовные дела. Людям просто за восхищение поступка Михаила грозит до 7 лет, есть не ошибаюсь, лишения свободы. И я считаю, что в этих условиях важно говорить, что Михаил Жлобицкий, он герой, что мы не поддерживаем его, что мы не поддерживаем метод, который он выбрал, но мы восхищаемся этим человеком, он герой, и мы не должны от него открещиваться. То есть, потому что со стороны, там есть такая позиция, что если из-за Жлобицкого репрессии, то мы должны ругать Жлобицкого, мы не должны его поддерживать. Далее. То есть я с этой позицией не согласен.
Понятно. Ну, а вот интересно было бы твое субъективное мнение по поводу вот таких вот настроений в обществе, да, то есть общество погрязло там в терроре против анархистов, против других активистов политических и социальных. И вот как ты думаешь, насколько сильны такие вот настроения, которые могут привести к тому, что сделал Жлобицкий?
Ну, как я сказал, анархистское движение в России, оно довольно фрагментировано. То есть это разные сообщества, которые не связаны друг с другом. Я могу говорить только о той среде, которую сам могу наблюдать. То есть это какая-то политизированная среда, которая там симпатизирует народной самообороне. В ней, в принципе, я таких настроений не вижу. То есть там восхищаются Жлобицким, но, в принципе, как метод это особо не рассматривается. То есть я не могу говорить о том, что в других группах анархистов происходит. То есть, как я сказал, многие анархистские сообщества осуждают Жлобицкого и боятся репрессии, которые развернулись после поступка Михаила. Я не знаю, какие настроения там каких-то автономных групп, то есть это нельзя сказать.
Ну да,
в целом же, если говорить об обществе, то, как мне показалось, поступок Михаила, он вызвал большой отклик в российском обществе, много симпатии. И люди, многие люди высказываются в поддержку Михаила. То есть людям это симпатично, то, что он сделал. Но я не думаю, что у него найдется много последователей.
Понятно. Да, я тоже хотела задать вопрос по поводу отношения к анархистам, потому что в связи с репрессиями информация об этом в какой-то степени вышла уже за рамки просто анархистских кругов. И я думаю, что очень многие как бы, люди, которые никогда раньше не связывали, ну, не занимали, не думали об анархизме, они, мне кажется, узнали очень, ну, через, как бы, через репрессии, да, через информацию об этом, они узнали, что такое существует. Вот мне интересна твоя субъективная оценка в этом вопросе. Это такая, знаешь, негативное внимание к движению через репрессии.
Ну, об анархистах стали действительно узнало гораздо больше народу. То есть об анархистах пишут как оппозиционные СМИ, так и крупные федеральные телеканалы. То есть крупные телеканалы, они выставляют анархистов террористами, радикалами и экстремистами. И на самом деле нельзя сказать, как оценивается в обществе все это. То есть я думаю, там есть разные позиции. Так те, кто считает, что анархисты действительно какие-то опасные экстремисты и террористы, с которыми нужно бороться, так и те, кто считает это фактом политических репрессий и поддерживается.
Ну да, наверное,
федеральные
федеральные каналы, наверное, у них определенная повестка, конечно, это понятно, да, как они представляют. Хорошо, следующий вопрос, который я хотела тебе задать, вот я забыла упомянуть в самом начале нашего интервью о том, что тебе пришлось из-за репрессий и пыток уехать из России, и ты уже достаточно долгое время проживаешь в Европе. И мой вопрос, вот как ты думаешь, или насколько ты мог это уже понять или почувствовать, какие вот отличия существуют в тактике, может быть, и деятельности между вот анархистами на постсоветском пространстве и европейскими анархистами?
Но я еще довольно плохо и поверхностно знаком с европейским движением анархистов. То есть, как я понимаю, здесь специфика движения также сильно отличается от страны к стране. То есть в разных странах своя специфика. И, насколько я понял, здесь также очень много, как и в России, много разных сообществ с разными взглядами, разными методами и разными идеями. То есть, не знаю, насколько в этом плане можно сравнивать. То есть, потому что, я думаю, есть какие-то группы в России, которые могут быть близки к каким-то группам в Европе. И, наоборот, так, но в целом можно сказать, что в России анархисты действуют в гораздо более сложных условиях. То есть вынуждены действовать менее публично и более подпольно. То есть в России анархистов пытают и арестовывают за любые попытки объединиться, создать какое-то движение, организацию, или даже за акции, которые по европейским меркам не являются какими-то особенно радикальными. Поэтому российское анархистское движение, оно менее массово и менее радикально в своих методах и, в принципе, не имеет возможности действовать открыто. И, как мне показалось, в России среди политических анархистов совершенно иначе расставлены какие-то акценты в вопросах идеологии, стратегии, направлениях борьбы. Но это тоже такой, может, поверхностный взгляд, потому что, как я сказал, я еще не очень хорошо знаком с европейским анархистским движением.
Ну, понятно. Ну, будем надеяться, что ты познакомишься. Я хотела бы спросить тебя, вот что бы ты посоветовал делать людям, которые попали в ситуацию, где представители власти пытают ради признательных показаний. Как бы.
Но на самом деле тут сложно что-то советовать, потому что понятно, что когда ты думаешь об этом, там, сидя на диване, ты думаешь, представляешь себя как такого несгибаемого человека, которого там, который будет молчать и ничего не скажет, но когда тебя пытают, это воспринимается все совсем иначе. То есть здесь тоже все зависит от ситуации, то есть как тебя пытают, насколько у тебя при этом есть свобода действий каких-то. Очень хороший пример показал Азат Мифтахов, анархист, математик, который сейчас заключен в Москве. То есть он еще до начала пыток он попытался вскрыть себе вены, он сказал полиции, что он наглотался каких-то таблеток, чтобы его не пытали. То есть и в принципе то есть его все равно подвергли пыткам, но
он пытался сделать все, чтобы не дать как бы показания, да, под пытками.
Да, да, то есть его, несмотря на это, все равно подвергли пыткам, но не так усердно, как могли бы, видимо. И он молчал, то есть он не стал давать никаких показаний ни на себя, ни на кого-либо. Но тоже есть разные ситуации. То есть, я думаю, если ты понимаешь, что ты уже не можешь молчать, если ты, то есть если тебя пытают, ты понимаешь, что ты не можешь больше терпеть. Я думаю, здесь главное не становиться сволочью, не давать показаний на других людей. То есть если ты начинаешь говорить, то оговаривай себя в крайнем случае. То есть, но там давать показания на других людей, оговаривать о других людей, это должно быть за гранью. То есть и в любом случае, если такое произошло, то в любом случае нужно при первой возможности отказываться от показаний, говорить, что они были выбиты под пытками, и заявлять о пытках. Потому что, как показывает практика, публичность — это лучшая защита. То есть после того, как люди заявляют о пытках, их обычно больше не пытают. Если люди молчат о пытках и не заявляют о них, тогда высока вероятность, что их будут пытать в дальнейшем.
Угу. Ну, наверное, каждый должен осознавать, что если он занимается политическим активизмом на постсоветском пространстве, он должен исходить из того, что репрессии могут быть огромного масштаба, и как бы надо, наверное, знать и чувствовать, и понимать, что к чему это может привести, особенно в России.
Да, я считаю, что об этом нужно прямо говорить, что такая деятельность, она грозит большими проблемами, арестами, возможно, даже пытками. То есть и что люди должны быть готовы к этому. Если кого-то отпугает, то ему, в принципе, лучше не заниматься какой-то такой деятельностью.
Угу, понятно. Ну, наверное, я задам тебе последний вопрос, и это интервью будет переведено на немецкий язык и транслироваться вот на, как бы, на там, Германии, как бы, не знаю, насколько много слушателей будет его слушать. Может быть, ты хотел бы что-то сказать немецким радиослушателям и радиослушателям? Какое-то, не знаю, может быть, такое напутствие, пожелание, комментарий от анархистов, от российских анархистов немецким анархистам.
Ну, не знаю, я думаю, очень важно продолжать борьбу в любых условиях, то есть в России, в Германии условия, видимо, очень сильно отличаются. Я думаю, важно в любых условиях продолжать борьбу и оказывать солидарность и поддержку друг другу.
Да, именно эти слова я хотела услышать. Спасибо большое, Олег, за интервью, и надеюсь, что у тебя все будет хорошо.
Я тоже надеюсь, тоже спасибо.